Загадочное число 666, штрих-код на каждой купленной вами вещи, микрочипы размером в кончик булавки, которые могут размещаться под кожей человека, вызывают все больший интерес среди обеспокоенного поколения 21 века. Что же об этом говорит книга Библия? Во все века на Земле продолжается великая борьба между добром и злом, между правлением Бога и правлением падшего ангела Люцифера, который стал дьяволом и сатаной. Эта борьба касается каждого человека, родившегося на планете Земля. Это борьба за разум, борьба за принадлежность. Говоря библейским языком, борьба за поклонение. Во времена древности Бог был представлен на земле своим избранным народом, в то время как враг человечества, сатана, он действовал через лжерелигию языческого Вавилона, склоняя даже Божий народ к поклонению идолам и человеческой религии. Библия повествует нам о царе Навуходоносоре, который в свое время, за 6 веков до Рождества Христова, воздвиг золотого истукана на большой равнине по имени Дура. Он издал указ, чтобы на эту равнину прибыл каждый житель его империи. Все собранные люди должны были поклониться истукану при звуке музыкальных орудий. Обратите внимание, заповедь Господня запрещала создание любых истуканов, идолов, и тем более поклонение им. Вопреки заповеди Бога, он построил золотой истукан и издал всеобщий указ поклониться его истукану. Для тех, кто не подчинится этому приказу, была угроза смерти. В случае неповиновения они должны были быть брошены в огненную печь, раскаленную по приказу царя. В то солнечное утро на долину Дура, близ Вавилона, столицы империи, собрались тысячи и тысячи людей, оповещенных о новом приказе царя. Среди них были молодые ребята, которым когда-то в детстве мама не забывала читать Библию, которым в детстве мама рассказала о заповедях Господа Бога. Эти молодые ребята знали живого Бога и заповедь, которая говорила: «Не сотвори кумира и не поклоняйся ему». Они были научены поклоняться только живому Богу. И вот при звуке оркестра в то утро, когда все люди пали и поклонились истукану, некоторые из подчиненных царя подошли к нему после всеобщего поклонения. Они сказали: «Царь, ты знаешь наши добрые намерения, мы ничего не хотим сказать, но мы хотим служить тебе, и поэтому мы кое-что заметили, хотим тебе кое-что рассказать». Трое молодых юношей по какой-то причине, они просто ровно стояли и не поклонились золотому истукану, такому красивому и величественному, которого ты поставил. Царь тогда пригласил этих молодых людей. Он объявил дубль этого поклонения. Он сказал: «Я снова даю вам возможность сделать то, что говорит мой приказ». Но послушайте, как эти молодые люди заявили о своей верности Богу живому и как они отказались от того, чтобы нарушить Божью заповедь. Они говорят: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Библия говорит, что в это время лицо царя изменилось. Его вид стал очень разъяренным. Он приказал разжечь печь в 7 раз сильнее обычного. Когда эти молодые люди отказались поклониться ей во второй раз, они были брошены в раскаленную огнем печь. Пламя было настолько сильным, что оно убило тех солдат, которые бросали молодых юношей. Но когда царь всматривался в эту печь, которая уже горела огнем, его лицо побледнело, потому что он увидел там, внутри этой печи, не троих, а четверых. И Библия говорит, что вид четвертого был подобен Сыну Человеческому. Да, мой дорогой друг, Иисус никогда не оставляет верных своих детей. Он пришел, чтобы спасти их от раскаленной печи. Они остались верными Богу, и Господь защитил и сохранил их жизнь. Обратите внимание, дорогие друзья, царь издал вселенский указ, который касался всех живущих, и в случае неповиновения была предусмотрена смертная казнь для тех, кто не послушен ему. Главный вопрос того дня был поклонение Богу живому или поклонение истукану, которого поставил царь. Поклонение Богу Творцу или поклонение делу рук человеческих. Книга Откровения открывает конфликт веков. Книга Откровения перед нами открывает последние сцены истории человечества. И в этой книге мы видим предсказание о том, что снова в конце истории повторится то, что было показано в миниатюре на долине и равнине Дура в масштабе всей Вселенной, в масштабах всей нашей планеты Земля, когда будет издан вселенский приказ. Приказ снова будет касаться поклонения. И снова будет смертельная угроза для тех, кто не поклонится, кто не выполнит приказ человеческой системы. И поэтому в книге Откровения для нас, дорогие друзья, сегодня Бог в своей милости и любви, Бог в своей заботе о каждом из нас, чтобы никто из нас не поддался этому приказу, Бог посылает самое серьезное предупреждение из когда-либо записанных на странице Священного Писания. Я приглашаю вас открыть книгу Откровения, чтобы прочитать из 14 главы этой книги. «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, приготовленное в чаше гнева его». Дорогие друзья, это самое серьезное предостережение, которое мы можем найти на страницах Библии. Испытание будет суровым. Это испытание верности Богу требует сегодня приготовления, требует сегодня сил и мудрости для того, чтобы отличить истину от подделки и стать на сторону Бога. Обратите внимание, снова вопрос вокруг поклонения. Кто поклонится зверю и образу его и примет начертание его? Начертание зверя, дорогие друзья, это знак ложного поклонения. Мы видим снова, что вопрос в конце истории мира будет вопросом поклонения. Либо поклонение Богу живому, либо поклонение человеческому установлению. Библия говорит о том, что для непокорных снова будет предусмотрено наказание. Откровение 13 глава говорит: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Этот приказ коснется каждого человека. И первая угроза, которая звучит в этом приказе, это экономические санкции и угроза голода. Не продавать, не покупать, Для тех, которые не пойдут вслед толпы и не поклонятся этой системе и приказу, который она издаст. А затем, согласно Священного Писания, последует угроза смерти непокоряющимся всемирной религиозной власти. Как и в случае с золотым истуканом, непокорных ожидала смерть, так и в этом случае будет предусмотрено смертельное наказание. Библия говорит: «И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Итак, Библия говорит нам ясно. Предупреждение очень серьезное. Кто поклонится? Снова мы видим точно, что речь идет не о каком-то компьютере, не о каком-то штрих-коде. Речь идет о поклонении Богу. Книга Откровения ясно говорит, что в конце истории планеты Земля будет только две группы людей на Земле. С одной стороны, это поклоняющиеся Творцу, Богу живому, и с другой стороны, поклоняющиеся власти зверя, на которых будет излит гнев Божий в виде семи последних язв, которые мы находим в книге Откровения. Как вы думаете, дорогие друзья, может ли Бог, любящий Творец Вселенной, Бог, который послал Сына Своего, Иисуса Христа, в этот мир, чтобы спасти каждого человека от греха, может ли Бог излить семь последних язв, не дав людям возможности узнать, что такое начертание зверя, чтобы избежать его? Как вы думаете, может ли Бог дать такое серьезное предупреждение и не открыть нам его значение? Нет, конечно. Бог не играет с нами в прятки. Бог ничего не сокрыл того, что нам нужно знать. И Библия говорит ясно: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». Благодаря книге Откровения, благодаря ясному Слову Божию, благодаря этой открытой книге для нас, я верю и убежден, что каждый человек, открывающий эту книгу, может понять эти вести. Дорогой друг, и ты можешь понять эти вести. Ты имеешь возможность их понять и принять в свою жизнь, чтобы избежать начертания зверя. Книга Откровения содержит эту важную весть, и она содержит ключи для понимания ее символов. Сегодня мы рассмотрим два вопроса. Первый — что такое власть зверя? И второй вопрос — что такое начертание зверя? В Откровении 13 главе мы находим шесть признаков власти зверя. И поэтому, когда мы сегодня рассмотрим эти признаки, у нас не останется никаких сомнений относительно того, что это за власть. Поэтому я приглашаю вас, дорогие друзья, открыть 13 главу книги Откровения. «И стал я на песке морском и увидел исходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах у него было 10 диадим, а на головах его имена богохульные». Иоанн видит в видении зверя, который поднимается из воды. Исследуя пророчество Даниила, мы уже установили на основании Священного Писания, что зверь — это библейский символ государства или власти. Хочу сказать, дорогие друзья, что мы до сих пор пользуемся библейскими символами. Так, например, на гербах стран этого мира мы до сих пор видим изображения разных зверей, которые символизируют ту или другую нацию. И поэтому зверь, которого видит пророк Даниил или пророк Иоанн, он символизирует собой появление государства или власти. Что же это за зверь? Библия дальше говорит. Зверь, которого ты видел, был подобен барсу. Зверь, которого ты видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. Этот зверь, которого некоторые комментаторы называют составным зверем, потому что он состоит из разных частей, которые в прошлом представляли собой части Вавилонской империи и смену государств, которые последовали после Вавилонской империи. Этот составной зверь, показанный Иоанну в видении, получает престол, власть и силу от дракона. Что же все это значит? Кого в Библии символизирует дракон? Библия говорит: «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и 10 рогами. И на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Дракон здесь символизирует власть железного языческого Рима, сделавшему все для того, чтобы во время правления Ирода истребить младенца Иисуса. И поэтому дракон, который представлен здесь, это не что иное, как языческий Рим. Именно Пилат осудил Христа на смерть. Иисус был распят на римском кресте. Гроб его был запечатан римской печатью. Дракон, представленный в книге Откровения, это не что иное, как языческий Рим. Важно также заметить, что в книге Откровения под образом дракона подразумевается сатана. Но сатана не всегда делает свою работу своими руками. Он чаще всего использует власть языческих империй и государств. В данном случае он пытался истребить Христа через руки языческого Рима. Итак, первый зверь, который появился на горизонте, первый зверь, которого видит Иоанн, он получил свою власть, престол и силу от дракона, то есть от языческого Рима. Как и когда это произошло? Исполнилось ли это пророчество в истории? И вообще, неужели вы скажете, такое возможно, чтобы могущественный Рим просто так кому-то отдал свою столицу, свою власть и свой престол? Разве такое возможно? Дорогой друг, пророчество Библии сбылось с точностью. И история подтверждает этот факт. Когда императором Рима был Константин, он решил обосновать новую столицу. Император возвел новый город в Византии и назвал его своим именем — Константинополь. Покидая Рим, он передал свою прежнюю столицу не политическому руководителю, который в будущем мог бы угрожать ему. Он передал свой офис, он передал свою столицу Папе Римскому. Я процитирую слова профессора Лабанки из Римского университета. «Вместо сменяющих друг друга кесарей пришли сменяющие друг друга папы в Риме. Когда Константин оставлял Рим, он передал свой престол папе». В следующей цитате историк использует те же слова, что и библейский пророк в книге Откровения. Давайте откроем пособие по истории историка Стэнли, страница 40. «Папы заполнили вакантное место римских императоров, наследовав свою власть, престиж и титулы от язычества. Константин оставил все папе римскому. Папство является лишь призраком больной Римской империи, восседая в венце на ее могиле. Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что власть зверя вовсе не означает, что эта власть обязательно зверская. Зверь, помните, дорогие друзья, это всего лишь символ власти в Библии. Хотя мы позже обратим внимание на характеристики этой власти. Я глубоко верю и убежден, что Бог сотворил каждого человека свободным. Он дал каждому человеку свободу выбора. Бог уважает эту свободу. Бог уважает твой выбор и мой выбор. И поэтому мы с уважением относимся к каждому вероисповеданию и к религиозным взглядам каждого из наших зрителей. Объяснение пророческой книги «Откровение» вовсе не ставит целью осудить или опорочить чье-то имя. Наоборот, открыть каждому ясное учение Библии и призвать к спасению, которое даруется каждому человеку, кто примет Иисуса Христа как своего Спасителя и сделает свой осознанный выбор хранить верность Ему и в великой борьбе за поклонение выберет поклонение Творцу вместо поклонения власти зверя. Мы продолжаем, дорогие друзья, рассматривать отличительные признаки власти зверя. Признаки, которые помогут нам безошибочно идентифицировать данную власть. Библия продолжает и говорит: «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему?» Обратите внимание, это не просто политическая власть, это не просто новое государство, это религиозно-политическая власть, власть, которая требует поклонения, и поклонились ей все живущие на земле. Так как люди, собранные Навуходоносором, все пали и поклонились истукану, так и эта власть получит всемирное признание и поклонение. Седьмой текст продолжает эту мысль. «И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Это всемирная власть, которая распространяет свое влияние в каждой стране мира, над каждым языком, племенем и народом. Слово «католический» означает «всеобщий», «вселенский», «всемирный». Поэтому это еще один признак власти, которая будет иметь всемирное влияние, посылать своих послов и принимать своих послов со всех стран мира. И многие политические деятели будут преклоняться перед этой религиозной властью. И мы были свидетелями этих событий не так давно. Библия говорит, дорогие друзья, что в самом важном вопросе жизни, в вопросе, кому поклоняться, большинство людей планеты Земля изберут именно эту власть. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Внимательный исследователь Библии начинает понимать, что вопрос последнего противостояния будет не вокруг идентификационного номера или штрих-кода или супермаркета и даже не вокруг микросхемы, но чего-то более важного — поклонения Богу или поклонения человеческой власти. Либо поклонение Богу Творцу, либо поклонение установлению человека. Итак, перейдем к третьему признаку власти зверя. Библия говорит в книге Откровения, 13 глава, 5 и 6 стихи. и даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана была ему власть действовать 42 месяца. И отверзан уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его, и живущих на небе. Итак, следующий признак этой власти, согласно Священного Писания, это богохульство. Вы скажете, послушайте, но разве может религиозная власть быть в то же время и богохульной? Давайте посмотрим, что говорит Библия. Что такое богохульство? Библия приводит два определения богохульства. Первое мы находим в Евангелии от Иоанна, 10 главе и 33 стих. В этом случае фарисеи обвиняют Иисуса Христа в богохульстве. Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Обратите внимание, согласно этого текста, богохульство — это присвоение себе привилегий и прерогатив Бога. Иисус в данном случае не богохульствовал. Он действительно был и есть Богом. Но если человек называет себя Богом или присваивает себе прерогативы и права Бога, Библия называет это богохульством. Претендует ли папство на прерогативы и права Бога? Давайте обратимся к католическому словарю, к статье о власти и правах папы. Эта статья говорит: «Папа настолько велик и превознесен, что он уже не просто человек, но как бы Бог, наместник Бога. Папа назван святейшим, потому что он действительно является таковым. Только один папа заслуженно назван святейшим, потому что он один наместник Христа. Он источник и родник, и полнота всей святости. Он также есть божественный владыка и высший властелин, царь царей. Поэтому если бы ангелы отступили от веры или помыслили что-либо против веры, то они были бы осуждены и отлучены папой. Папа, как бы Бог на земле, единый повелитель последователей Христа, царь царей, обладающий полнотой власти». Цитируя из Национального католического совета, мы вновь видим, как папа Лев XIII говорит: «Мы занимаем на этой земле место Бога всемогущего». Второе определение богохульства находится в Евангелии от Луки, 5 глава, 21 стих. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Одной из божественных прерогатив Иисуса Христа была власть прощать грехи людей, грехи, совершенные против Бога. На земле появилась в истории власть, которая претендует на такие же права. Обратите внимание, в книге «Обязанности и достоинства священника» на странице 78 я читаю: «Ищите где угодно, на небе или на земле, и вы не найдете никого из сотворенных существ, кто мог бы прощать грешника и освобождать его от цепей ада, кроме сверхъестественного существа, католического священника. Да, возлюбленные братья, священник не только провозглашает грешника прощенным, но и на самом деле отпускает его грехи. Священник поднимает руку, произносит слова отпущения, и в этот миг узы ада разрываются, как молния, и грешник становится Детем Божиим. Власть священника настолько велика, что даже небесные суды покоряются его решению». Мой дорогой друг, прощать грехи может только тот, кто умер за них, кто пролил свою кровь, кто сам прожил безгрешную жизнь и стал спасителем человечества. Библия говорит: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Говоря о времени владычества этой власти, Библия говорит: «И даны ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Математика — это точная наука. Она позволит нам исключить всякие сомнения. Период, который равен 42 месяцам, это период в 1260 дней. Этот период 7 раз употребляется в библейских пророческих книгах. Используя пророческий масштаб день за год, это период в 1260 лет. Что же говорит нам история о времени правления папства? История говорит ясно и четко. Окончательная победа над остготами, полученная в 538 году, и ознаменовала начало безраздельного владычества католической власти. Эта власть полностью подчинила себе всю Европу. Все враги были подчинены, и получена полная власть в вопросах как политики, так и религии. На протяжении 1260 лет папство осуществляло верховное правление в Европе. Если вы прибавите 1260 лет к 538 году после Рождества Христова, то получите 1798 год. Что же произошло в этом году? Пророчество говорит о том, что папская власть должна получить смертельную рану. Но так ли это? И как это случилось? Как это произошло? В 1798 году, когда подошло назначенное Богом время, Наполеон направил французского генерала Бертье в Ватикан. Бертье захватил в плен папу Пия VI, и на протяжении почти года Ватикан оставался без папы. Папа умер в французском плену. В точности, как предсказал Бог, в точный исторический момент власть папства была сломлена. Церковь была лишена руководства, имущества и власти. Слово Божие, дорогой друг, исполнилось с поразительной математической точностью. Что же дальше Библия говорит об этой власти? Читаем дальше Откровение, 13 главу. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем». Как и когда это произошло? Как была исцелена эта смертельная рана? И как папство снова вернулось к власти? Спустя 59 лет после нанесения раны история все же неожиданно меняется. 11 февраля 1929 года в рамках Латеранского соглашения между Италией и Ватиканом Муссолини подписывает с кардиналом Гаспар документ, вследствие которого католической церкви возвращены некоторые земельные угодья и власть, а Ватикан становится самостоятельной нейтральной территорией, управляемой папой. Послушайте, как говорит об этом газета за 11 февраля 1929 года «Хроника Сан-Франциско». Вопрос Рима, который рассматривался сегодня, касается возобновления мира между Ватиканом и Италией. Когда был подписан знаменательный документ, исцеливший рану, обе стороны проявили крайнюю лояльность друг к другу. Это еще один немаловажный, но не единственный признак власти, который упоминается в книге Откровения. Здесь мудрость. «Кто имеет ум, сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Обратите внимание, дорогие друзья, на важный момент. Это число, число человека. Это не число компьютера, это не штрих-код, это не микросхема, это число, которое носит определенный человек или религиозная система, возглавляемая этим человеком. Важно также помнить, что это не единственный признак. Этот признак должен идти в совокупности со всеми признаками, которые мы уже рассмотрели. Власть зверя олицетворяет собой систему подмены истинного поклонения лжеучениям. И число 666, согласно католическому еженедельнику, наш воскресный посетитель, это число, которое отражает цифровое значение надписи на папской митре. На папской митре начертаны следующие слова «Vicarius Fili Dei», что в переводе с латыни означает «наместник Сына Божьего». Мы знаем, согласно Библии, что у Бога на земле только один наместник. Это Дух Святой, посланный Иисусом Христом. Но если мы рассмотрим надпись «Vicarius Fili Dei» и посчитаем цифровое значение букв этой надписи, ее сумма равняется 666. Богохульный титул Папы в сумме дает число 666. Итак, зверь — это не древний динозавр-компьютер в Лиссабоне, не банковская система, это религиозная власть, требующая поклонения, и мы смогли ее определить сегодня на основании Библии. Что же является в таком случае начертанием зверя или его знаком? Помню, как в школе нас всех заставляли вступить в ряды ВЛКСМ или комсомола, как вы знаете, и надеть значок с юным Лениным, как знак нашей принадлежности его обществу. Я благодарю Бога, что Он мне дал мужество не принять эту систему, которая отвергала существование Бога. Но сегодня, когда уже все эти игры позади, мы живем во время разгара терроризма, преступности, аморальности, торнадо и религиозной нетерпимости. Наш мир сегодня еще существует, и мы не исчезли только по милости Божией, благодаря тому, что Бог еще сдерживает ветры зла и разрушения. Демонические силы еще не могут овладеть землей в полной мере. Библия говорит об этом. «После сего я видел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, дабы не дул ветер на землю и на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Бог показывает, как Он сдерживает силы зла, потому что нужно еще положить печать Божию на челах Его рабов. Это печать верности, это печать принадлежности Богу. Печать на чело означает сознание человека. Что же это за печать? Печать осознанной принадлежности Господу. Библия говорит, «Завяжи свидетельство и запечатай закон среди учеников моих». Закон Божий из 10 заповедей. Бог желает записать в сознании каждого человека как закон верности Ему. Но что именно является печатью? Обратите внимание, каждая печать имеет три элемента. Имя ее владельца, должность и территория правления. Так, например, президент Украины, господин Ющенко, он имеет на своей печати имя, должность, президент Украины и территория его влияния. Бог поместил такую же печать, печать, которая принадлежит ему в центре своего закона. Только в четвертой заповеди упоминается имя Бога, Его должность как Творец Вселенной и территория правления – небо и земля. Бог, сотворивший небо и землю, призывает поклониться Ему, отдав Ему поклонение в субботний день. Это знамение, это печать, это знак принадлежности Творцу. Господь говорит: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмый — суббота, Господу Богу твоему. Не делай в онны никакого дела, ибо в шесть дней Господь, это его имя, создал, он Творец. Небо и землю — это территория его правления, и море, и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Суббота — это памятник творения, который воздвиг Бог. Это знак поклонения Богу живому, Богу Творцу. Начертание зверя — это подмена истинного поклонения. Другими словами, это памятник другой, который установил человек вопреки заповеди Божией. Книга «Канон и предание» говорит о том, как произошла эта подмена. Архиепископ Регио в своей речи открыто заявил, что авторитет предания выше авторитета Библии. Церковь заменила субботу на воскресенье не по указанию Христа, а на основании своей власти. Подобно Навуходоносору, против воли Божией была установлена своя заповедь, установлен свой день поклонения. А может быть, Бог изменил свои принципы? Может быть, Бог изменил свой закон? Сделает ли Он это? Давайте посмотрим, что говорит Библия. «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих». Признает ли эта власть, которая установила свой памятник и свой день поклонения, что этот день назначен именно ею, а не Христом? Книга «Вера наших отцов», страница 14, отвечает: «Конечно же, католическая церковь признает, что это изменение было ее действием. Фактически, это действие является знаком ее церковной власти в вопросах религии. Согласно утверждениям церкви, которая установила этот день, это и есть ее знак, это и есть ее начертание, это и есть ее знамение верности. Вы спросите, а неужели сейчас все празднующие воскресенье, вопреки Слову Божию, уже получили начертание зверя? Дорогие друзья, ответ находится в Библии. Нет, они еще не получили, пока это начертание не будет применено с помощью приказа, точно как во дни Навуходоносора. Библия говорит: «И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Здесь не исключено, конечно, использование последних достижений техники для контроля и отслеживания поведения и выбора каждого человека. Несмотря на развитие техники, штрих-кодов и микросхем, мы должны помнить, что сами технические средства вовсе не являются знаком зверя. Помните, что вопрос в поклонении, вопрос в верности Богу или власти всемирной религии, которая под именем Бога идет против Его закона. Когда Иисус Христос придет на эту землю, это будет очень скоро, дорогой друг, все религиозные люди, здесь речь не идет о людях, неверующих в Бога, все религиозные люди будут разделены на две группы: овцы и козлы, пшеница и плевелы, мудрые девы и неразумные, дом, построенный на камне, и дом, построенный на песке, получившие печать Бога и получившие начертание зверя. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией». Некоторые, я слышу, советуют мне поменьше об этом говорить или говорить об этом потише. Ангел провозглашает эту весть громким голосом. Эта весть спасет тебя, дорогой друг, от обмана, который захлестнет весь мир. Сегодня страны мира вкладывают большие средства для того, чтобы изучить проблему СПИДа, вооружиться против нее, защититься и найти средства для того, чтобы излечить эту пока неизлечимую и страшную болезнь. Некоторые меня спрашивают: «А почему вы об этом проповедуете?» Дорогие друзья, если бы врачи знали об опасности СПИДа и умалчивали его смертоносную природу, разве вы бы уважали таких врачей? И если бы я, как проповедник Евангелия и Слова Божия, умалчивал бы о самых важных вопросах поклонения и верности Богу и умалчивал о самом серьезном предупреждении, данном в Библии, разве это не было бы грехом и преступлением? Поэтому сегодня эта весть звучит громко, чтобы ее слышали все поколения, чтобы ее слышали все языки и народы. Эта весть обращена ко всем. Дорогие мои друзья, православные, католики, баптисты, адвентисты, пятидесятники, весь Слово Божие говорит ясно и определенно, обращаясь к каждому из вас. Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией. Дорогие друзья, Библия исчерпывающе ясно говорит о том, что некоторые люди никогда, возможно, раньше не слышали. Не слышали этих истин, и поэтому находятся в неосознанном неведении. Или, может быть, раньше они думали, что это компьютер, микросхема, штрих-код или идентификационный код. Господь говорит: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться». Это не просто вопрос дней. Скорее всего, это вопрос того, кому мы служим. Кому мы верны? Это вопрос твоей и моей верности Богу. Апостол Павел суммирует это в следующих словах: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Весть, которую вы слышите сегодня, дорогие друзья, это последний призыв, обращенный к жителям планеты Земля. Кому сегодня вы отдадите свою высшую преданность? Примете ли вы авторитет Римской Церкви и станете на сторону папства и воскресения? Или вы примете авторитет Библии и станете на сторону Иисуса Христа, сотворившего весь мир, на сторону субботы, дня которого Он освятил? Это ваш выбор, дорогие друзья. У юношей также был свой выбор: поклониться золотому красивому истукану или стоять ровно, отвергая таким образом приказ великого монарха. Они доверились Богу. Сегодня, по милости Божией, я избираю Божью сторону. Я отвергаю человеческие установления, традиции и законы. Я принимаю Слово Божие. Я верю, что Бог позаботится о верных Ему. Дорогой друг, Бог позаботится и о вас, если вы даже окажетесь в огне испытания. Некоторые из вас, возможно, боятся потерять работу или друзей, или вы беспокоитесь о будущем или о мнении своих родных. Бог не оставил юношей, которые избрали верность Ему. Он не оставит и вас, дорогие друзья. Я обращаюсь к вам во имя Иисуса Христа. Примите решение сегодня. Изберите поклонение Творцу вместо поклонения человеческому установлению. Иисус Христос говорит: «Еще малое время свет есть с нами. Ходите, пока свет, чтобы не объяла вас тьма». Слово «ходите» означает «делайте шаги вперед». Не оставайтесь там, где вы были вчера. Если вы видите в этой истине свет Слова Божия, сделайте шаг вперед навстречу свету, чтобы не объяла вас тьма. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что в Слове Твоем, в книге Откровения, Ты так ясно и недвусмысленно открыл самые важные вопросы заключительных периодов истории Земли. Я благодарю Тебя за Сына Твоего, а нашего Спасителя Иисуса Христа, который отдал свою жизнь на Голгофском кресте, чтобы вернуть нас себе. Поэтому я прошу Тебя, спаси от обмана каждого искренне верующего. Я прошу Тебя о тех, кому совесть сегодня подсказывает следовать за Тобой. Дай им мужество и мудрость сделать шаг вперед. Шаг в сторону света и Слова Твоего. Благослови, чтобы каждый, кто слышит сегодня мой слабый голос, мог быть спасен благодаря Твоей вести и Твоему Слову. Во имя Иисуса Христа, молитва моя. Аминь. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Если вас заинтересовали темы наших телепередач, и вы хотели бы заказать весь цикл этих программ в аудио или видео формате, напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране, и мы будем рады исполнить вашу просьбу. Пусть добрый Господь хранит каждого из вас.